Зарабатывать деньги равно страдать.
Я была SMM-щиком того времени.
Хэштег в ресурсе.
Ну, скажем таки, нашла хак и использовала его на протяжении всей жизни.
Всем привет, меня зовут Альбина, это подкаст «Не рано ли», где мы с молодыми предпринимателями и фрилансерами болтаем о бизнесе, трудностях, факапах и жизненном опыте в целом. И сегодня у нас в гостях Аня.
Всем привет, меня зовут Аня, я фотограф, видеограф, а также провожу арт-практики, арт-медитации и самостоятельно записываю медитации. Ну, еще веду блог в инстаграмчике, да, это очень важно.
Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды. И начинаем наш подкаст с быстрого блиц-опроса. Сколько тебе лет?
20.
Когда мы с тобой последний раз виделись, ты занималась наставничеством по сторис, по-моему.
Ой.
Чем ты сейчас занимаешься, вот основная деятельность?
Ну, я не могу сказать то, что я сейчас занимаюсь чем-то прям конкретным. Свою деятельность разделяю на фотографию и видеографию, а также сейчас занимаюсь арт-практиками и записью медитаций.
Что тебя наполняет?
На самом деле, меня в первую очередь наполняют люди. Я обожаю активный образ жизни, обожаю попадаться во все возможные тусовки, просто постоянно находиться в каком-то движении, с кем-то видеться. И, как правило, когда я придерживаюсь такого образа жизни, меня жизнь заводит в очень интересные проекты, очень интересные компании и так далее. Вот, поэтому, наверное, это ключевое, что меня наполняет. Ну, а так творчество. Творчество в виде рисования, творчество в виде фотографии, видеографии. Я максимально свою жизнь наполняю творчеством, чтобы кайфовать и наполняться постоянно.
Как ты считаешь, что стопорит большинство людей в нахождении своего собственного предназначения?
Очень интересный вопрос, потому что людей стопорит в первую очередь, наверное, их внутренние страхи, их внутренние блоки, то, что им сказали в детстве. И на самом деле очень многие люди, они блокируют свою творческую энергию и не занимаются тем, чем им бы реально хотелось, тем, что их тянет, потому что кто-то в детстве сказал, что художник много не зарабатывает, то, что тебе лучше не петь, или что еще такое частое. Артисты долбят наркотики и умирают. Вот так вот. И это очень сильно отражается на жизни людей, потому что потом они боятся выйти из собственных рамок в голове, чтобы заняться тем, что их тянет.
Нравится.
Да, тем, что им нравится. И это очень грустно.
Почему ты решила зарабатывать именно через творчество? Ведь это довольно-таки сложный путь. И так далее. Многие отказываются как раз по причине, что, блин, это сложно, творчество.
Творческие
как
люди
так?
Не зарабатывают,
ну,
творческие
да,
люди
да, ну, вот
потом
все.
Ночуют в коробке. Блин, на самом деле это был очень длительный путь поиска себя. Короче, сначала я занималась сайтами. Короче, история вообще на миллион. Я в 17 лет поступила в универ, а у меня вот руки чесались саму себя обеспечивать, но я жила в Москве, я и живу в Москве до сих пор, но я ходила по различным кафешкам, пыталась устроиться администратором, официантом, баристой и так далее, но мне везде отказывали. Было единственное место, где в целом принимали несовершеннолетних, это была шоколадница, но это такая работа, супер неблагодарная, супер, ну, это типа дно, это днище полное. В том плане то, что там очень много проверок, очень много штрафов, и
прошел ты можешь... Прошел общепит, прошел войну.
Ну, типа того, ты можешь отработать в шоколаднице месяц, прям вообще изжить себя, и получить 0 рублей из-за того, что все у тебя с ними
штрафами.
Ну, например, у меня знакомая, она работала в шоколаднице, и, по-моему, за месяц она заработала 8 тысяч рублей.
Да, ну...
Да,
это кошмар.
Это полный кошмар. И я помню то, что я от безысходности пошла в шоколадницу. Я пришла в их офис, там собрали людей на групповую презентацию, презентацию компании о том, какой же здесь классный карьерный рост и так далее. И я помню то, что меня и еще одну девочку еще до начала этой презентации вывели из зала со словами: «Девушки, вам 17, а у нас в кофейнях алкоголь. Приходите, когда вам будет 18, а сейчас мы вас не принимаем». И я помню, у меня тогда вот ощущение было то, что я пробила дно. Типа, меня не приняли в шоколадницу в 17 лет, учитывая то, что я была, ну, такая вроде симпатичная, активная, харизматичная, общительная женщина, девушка, юная девушка. Вот, и в целом я могла неплохо так фармить чаевые, но мне отказали из-за того, что мне было 17, и мне было так обидно. Я прям со злостью, с грустью, с огромным ураганом чувств внутри пришла домой, достала свои последние 15 тысяч рублей, которые я отложила из-за того, что закончила школу золотой медалью. Ну, мне мама с бабушкой подарили. Mm-hmm. Деньги я их полгода держала в дальнем углу ящика, в конвертике, между прочим, бумажном таком. Я тогда купила курс по созданию сайтов. Я начала в этой сфере развиваться, потихоньку попала в Инстаграм, начала блог вести. С сайтами у меня не задалось, мне было прям ну, тяжело. Меня бесил этот маркетинг. Хотя я продолжала им заниматься. Занималась, а потом поняла, что что-то не мое, о чем мне делать. Это уже, ну, блог вела, начала сторики монтировать и поняла то, что у меня это хорошо получается. Я начала развиваться как видеограф, как сторисмейкер. Ну и в целом это уже немножко схоже с творчеством. Вот немножко творчество, там щепоточка такая маленькая есть. Я с этого немножко кайфовала, но ключевое слово немножко. И в какой-то момент меня это достало. Меня достало это все. Я. Ну, я много где работала, я и в TikTok-хаусе была, я и на реалити-шоу ездила. Ну, такой веселый у меня бэкграунд был. И потом я поняла то, что у меня достаточно опыта, чтобы обучать других людей монтировать сторки. Оформлять их красиво, там текст писать, шрифтики подбирать, цвета подбирать. Вот, и я думала то, что о, гуд! Нормально! И мне это очень сильно понравилось. Потом я ушла в продажи. Я начала других людей обучать продавать. Я была куратором на курсе до осени 2021 года. Параллельно с этим я занималась творчеством в виде там фотографии, видео и так далее. То есть я постоянно почему-то гоняла на какие-то съемки и с кем-то знакомилась. Я, например, познакомилась с очень крутым фотографом, и в итоге ездила как ее видеограф. Я все время снимала бэки и работала с компанией, организацией CloudSet. The CloudSet — это сервис аренды вещей брендовых. Вот, я с CloudSet работаю до сих пор периодически, то есть меня вызывают на съемки и так далее. И в тот момент я поняла то, что, блин, что-то мне творчество отвлекается намного больше, чем вот это обучение продажам. И я в какой-то момент просто сказала так, все, отбой. Я выкидываю маркетинг из своей жизни, потому что это была та рутина, которая меня прям, ну, изматывала, мне это не нравилось. У меня раньше была такая установка того, что зарабатывать деньги равно страдать. То есть если ты не прострадался, ну, ты не заработал денег.
Вот, откуда есть у тебя было такое убеждение?
Да и с детства, то, что деньги — это всегда трудно, деньги — это всегда сложно, деньги, большие деньги — это вообще, я не знаю, что-то нелегальное и так далее, криминальное. Я от этих установок избавлялась, и в какой-то момент я просто поняла то, что я хочу выбирать себя, исключительно себя, и тогда у меня в голове в 3 часа ночи взялась идея того, что я занималась эзотерикой, увлекалась, не то чтобы занималась, увлекалась, то есть нумерология, астрология, медитации. Я очень много медитировала, и очень многое привлекала в свою жизнь с помощью медитаций. Ну, скажем таки, нашла хак и использовала его на протяжении всей жизни. Вот, юзала очень активно. И в итоге я поняла то, что я всегда много рисовала. Я в детстве очень много рисовала, я продавала рисунки My Little Pony, это вообще отдельная история. Я поняла то, что я могу это объединить. И я создала свои личные арт-практики, я их очень долго тестировала, очень долго проверяла на себе, и когда поняла то, что продукт реально рабочий, то, что у меня после моей арт-практики в течение 2 дней приходит по 10 заявок на услуги, я поняла, что что-то работает. И тогда я поняла то, что мне это приносит огромное удовольствие. Фотография приносит удовольствие, видео приносит удовольствие, творчество, работа с людьми. И я начала это все внедрять в свою жизнь активно и, наверное, процентов на 80 отказалась от маркетинга и всей вот этой диджитал-движухи, скажем так.
И на самом деле, ну, мне кажется, что от маркетинга в любом случае нельзя отказаться полностью, потому что это ж костяк, за то, от чего ты отталкиваешься, но в целом ты дальше идешь вообще как хочешь. Потому что люди зарабатывают буквально со всего. И знаешь, эту профессию, серию, не знаю, мем это или нет, которые пингвинов первые выворачивают.
О, нет. я не видела этого мема.
Серьезно? Но я не знаю, правда это или нет, но серия — это такая тупая работа, и она же есть.
Мне недавно рассказывали историю про то, как девушка купила своему парню звезду на небе.
А, да, это тоже знаю.
Ну, будем честны, без маркетинга это, наверное, вряд ли бы работало. По сути, маркетинг — это инструмент, чтобы продать что угодно, и от него нельзя отказываться в полной степени. Но если брать, например, продюсирование, у меня достаточно большой базис в работе с блогерами, в Инстаграме и так далее. Я понимаю, как продавать, что продавать. Все это понимаю. Как организовать команду тоже понимаю. Но я принципиально не пошла в продюсирование, потому что поняла, что это не мое. Не знаю, может быть, в дальнейшем меня и занесет в продюсирование, но пока что хз, я занимаюсь своим проектом, то есть собой. Ну, как бы я свой главный проект, я это для себя обозначила и поняла то, что маркетинг я готова использовать только для того, чтобы продвигать себя. И то я, как правило, привлекаю других людей, которые занимаются моим маркетингом, потому что самой заниматься... Это как продать саму себя. Ну, отвратительно.
Почему?
Тяжело. Ты возьми и расскажи про то, какой ты классный. Ну, на сам. Изи. Это, конечно, изи, но, с другой стороны, все равно гораздо проще, когда этим занимается другой человек. Если брать, например, продвижение через Reels, TikTok.
Ну, это по факту, это просто блогеров. Делегирование, чтобы освободить себе время и заниматься более важными вещами.
Ну и ключевое то, что маркетинг переходит к другим людям, не ко мне.
Что самое главное в продажах своего искусства? Получается, что гореть от этого?
На самом деле, я бы не сказала, что прям ключевое гореть. Ключевое — это наслаждаться процессом и показывать людям то, как ты наслаждаешься процессом. На самом деле, люди, когда покупают искусство, они покупают в первую очередь историю. Историю, эмоции, Ну, или если это NFT-шка, то люди покупают просто, чтобы потом перепродать и заработать на этом кэш. Если продавать через блог, то это, наверное, ключевое — показывать процесс, показывать то, какое наслаждение ты испытываешь от своей деятельности, от того, какая история стоит за произведением искусства. В таком случае люди проникаются тобой, они проникаются твоим творчеством и гораздо более лояльно покупают, потому что им нравишься ты, им нравится то, что ты рисуешь, то, что ты делаешь. Ну, не обязательно брать рисование.
Ну, все что угодно, в принципе.
Угу.
Творчество. И на самом деле, мне кажется, даже если мы берем какие-то диджитал-сферы, если ты показываешь, как ты наслаждаешься своей работой, то в любом случае эти люди приходят просто потому, что, ну, люди покупают у людей, опять же таки.
Угу. Да, однозначно, люди покупают у тех, кому доверяют и за кем хотят следовать. Никто никогда в жизни не купит что-то у человека, который ему неприятен. Ну, если это не, допустим, какое-то коллекционирование, возможно, и так далее. Как бы вот такие вот уже нюансы, их не будем поднимать, наверное.
Ну, исключения есть везде, опять же таки. Рисование картин заряженных энергией. Я о таком, кстати, раньше вообще не слышала, но, может быть, только краем, очень-очень редко. Как проходит процесс и что эти картины дают в итоге?
Ты правильно сказала о том, что этого почти нет. Я очень не сомневалась, когда заходила в эту нишу. Ну как заходила в эту нишу? Я создала ее с нуля. Вот. Что это такое? Давайте я начну издалека. Смотри, есть вещи вокруг нас. Например, перед нами сейчас стоит микрофон. И каждая вещь вокруг нас, она заряжена какой-то энергией. Какой-то энергии, позитивной, негативной и так далее. Например, когда я в это поверила, у меня была подвеска, которую я купила при первой поездке в Питер, и она мне очень нравилась, но каждый раз, когда я ее надевала, у меня в жизни происходил какой-то тотальный застой, потому что я приобрела это украшение в период тотального застоя, тотальной депрессухи, выгорания и так далее, и эта вещь, она пропиталась моим негативом, и каждый раз, когда я ее длительно носила, меня откидывало в это состояние. И когда мы контактируем с какими-то вещами, которые заряжены какой-то энергией, мы эту энергию на себя невольно перетягиваем. Картина в данном случае тоже выступает неким пустым белым холстом, который можно напитать, наверное, будет глупо сказать напитать, но куда можно будет приложить свою энергию, передать ее. И в дальнейшем, если уже углубляться в законы резонанса и так далее, то энергия притягивается на энергию. И когда мы, допустим, на высоких вибрациях, назовем это так, когда мы на позитивчике, все дела, у нас все хорошо, мы хэштег в ресурсе, вот, к нам притягиваются хорошие события, благоприятные. К нам с нами знакомятся какие-то интересные люди, нас зовут на какие-то интересные мероприятия, к нам приходят клиенты, кто-то нас кому-то рекомендует и так далее. Все начинает складываться в нашу сторону. И картина в данном случае выступает неким энергоприемником. Например, если ты нарисуешь картину на деньги, то она в течение какого-то времени будет, во-первых, напоминать тебе о состоянии, в котором ты ее нарисовал, а во-вторых, она будет привлекать к себе определенные блага, которые ты захочешь. Она будет притягивать ту же энергию, которая вложена в нее. Поэтому при рисовании картины как бы есть определенный алгоритм, который я выработала сама. Авторская методика, назовем это так. Да, вот авторская методика рисования картины в определенном состоянии. Соответственно, ты медитируешь, входишь в это состояние с помощью неких практик. Ты входишь в это состояние и в этом состоянии рисуешь картину. В процессе рисования картины, если ты рисуешь ее на какую-то конкретную тему, как правило, происходит очень плотная работа с нашим подсознанием. Многие люди скапывают какие-то негативные установки и осознанно на холсте прорабатывают это в себе. Есть такой метод, называется нейрографика. Нейрографика — это, ну, работа тоже с подсознанием, работа с нейронными связями через рисование. Меня эта тема очень сильно вдохновила при создании своей арт-практики. Но ключевое то, что в процессе рисования ты также прорабатываешь свои внутренние блоки и находишься в нужном состоянии очень длительное время. Ты перекладываешь эту энергию в картину, и в дальнейшем картина уже работает без тебя. Во-первых, это работает еще как длительная медитация, то есть человек, допустим, 4 часа, он находится в определенном состоянии, в благоприятном, хорошем, на высоких вибрациях, и благодаря этому длительному времени к человеку начинает тоже притягиваться то, что ему нужно. Ну и плюс картина потом работает.
Ты сказала насчет медитации, а я слежу за твоим телеграм-каналом очень активно, и я знаю, что ты создаешь свою медитацию. Зачем? На что она будет направлена? Как? Что вообще?
Я уже достаточно длительное время медитирую, понимаю, как это работает, и я поняла то, что я хочу записать свою медитацию. Изначально у меня была идея создать лид-магнит для блога, для того, чтобы привлекать к себе новую аудиторию. Но потом я подумала над тем, что мне нужны свои личные медитации для своих арт-практик, чтобы они были мои авторские, и я не использовала ничего чужого. Это принципиально лично для меня. Потом я что-то села писать, и что-то мне понравилось. Я думаю, а можно и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И я сейчас работаю над паком медитаций. Будут медитации на женскую энергию, и будут медитации на кэш. Но это будут медитации не просто «всем привет, послушай, у тебя будут бабки». Это будет медитация, которая будет работать с нашим подсознанием. Вот, то есть там будет прям такой курс медитации, назовем это так, по проработке внутренних блоков и так далее, с использованием принципов, каких-то методик из психологии, из гипнотерапии. И таким образом человек будет, прослушивая медитации курсом, прорабатывать свои внутренние блоки, установки и уже выходить на привлечение денег в свою жизнь. Потому что если, допустим, кувшин с дыркой, его не наполнить, вся вода будет вытекать. И вот эти дырки, их важно закрыть. Важно эти пробелы заполнить чем-то, чем-то позитивным и важным.
Здесь эту роль сыграет медитация.
Да, именно. Именно, то есть в процессе медитации человек будет работать с собой, со своим подсознанием и уже приводить себя в норму, в нормальное состояние, и уже поверх этого нормального состояния зарабатывать деньги.
Блин, мне так нравится эта тема вообще с арт-медитацией.
Ключевое то, что я при создании своих медитаций, я разную инфу изучала, и я понимаю то, что я сейчас буду создавать медитации с такой прикольной фишкой. Я не буду ее освещать на подкасте, потому что вы не спиздите мою идею. Я не буду раскрывать секретов. Вот, но я хочу, чтобы мои медитации работали независимо от того, уснул человек или нет. Во-первых, во время медитации очень многие засыпают. Во-вторых, тяжело во время медитации иногда фокусироваться, например, когда в жизни много стресса и так далее. Я очень хочу внедрить в свои медитации работу с подсознанием именно через простые звуки.
Ты когда-нибудь засыпала на медитации?
Да.
Серьезно?
Я всегда перед сном делаю, то есть время 4 часа утра, я думаю, о, пришло время спать. Я уже вообще ватная, никакая овощ. Я не знаю, можно сказать, переваренный баклажан. Вот так я себя ощущаю. И в такие моменты меня отключают в первые 3 минуты медитации. Я всегда медитирую перед сном, потому что днем мне лень.
Я утром всегда это делаю. Проснулась?
Не знаю, я утром обычно люблю... Поспать. Что я люблю? Я люблю поспать. Но обычно этого не происходит. Я обычно встаю и сразу куда-то иду, куда-то бегу.
Насчет состояния. Как его фильтровать и как его наполнять, как ты считаешь? Вот есть такие рабочие инструменты. Вот, допустим, ты понимаешь, что все, у меня там подходит состояние выгорания, там еще денек, и я просто свалюсь. Что делать?
На самом деле, есть одна прикольная практика. Я всем ее даю, всем ее говорю: сделай. Это взять лист и выписать, что вытягивает энергию, то после чего ты прям такой раздавленный. Это может быть какие-то ссоры, конфликты, я не знаю, или ответы в директе для аудитории, типа того. То есть у каждого есть задачи, которые вытягивают энергию, которые, не приносят удовольствия и, изматывают. И также есть вещи, которые, занятия, дела, вещи, то, что приносит удовольствие, и это нужно выписать на листе в 2 колонки. И в дальнейшем просто взять и уменьшить, желательно вообще полностью исключить то, что тебе не нравится. Если это какие-то задачи по работе, их можно сделегировать и максимально наполнить жизнь тем, что тебе приносит удовольствие. Это может быть творчество, я не знаю, принятие ванны, медитации, шоколадки в 3 часа ночи, путешествия. Если это наполняет, то круто. У меня, например, в списке есть тусовки. Я, на самом деле, не так часто прям тусуюсь, но, как правило, периодически, там где-то раз в месяц-два, я гоню в какой-нибудь клубешник и до 6 часов утра просто выгоняю из себя всех бесов. Я тусуюсь до победного, я танцую, я вся красная, я не могу дышать уже, мне все равно. То есть я хожу на какие-то тусовки для того, чтобы выгонять из себя, так скажем, негатив. И на следующее утро я огурчиком... Такая, все, так, работа, можно уже все делать, горы сворачивать. И у каждого этот список свой. Главное написать его в состоянии золотой середины, когда тебе и не супер хорошо, и не супер плохо.
Когда здраво мыслишь просто.
Да. В здравом здравии. Вот. Если тебе плохо, если ты на негативе, то ни за что в жизни не напишешь список того, что тебе нравится, потому что ты будешь обо всем думать и говорить: нет, мне это не поможет. Нет, мне это не поможет. На самом деле поможет. Еще, если брать такой выход из состояния бессилия, мне помогает спорт. Либо мне помогает отлежаться дома, либо помогает спорт.
Такое,
когда
тоже.
Ты переключаешься на себя, вообще забиваешь на все вокруг и занимаешься только тем, что тебе нравится. Вот хочешь сегодня сидеть и смотреть сериалы до ночи? Сиди и смотри. Хочешь смотреть аниме? Окей, делай. Один день не хватило, второй день тоже делай. Главное просто других людей предупредить о том, что ты устал. А уставать — это абсолютно нормально, и каждому человеку нужен отдых. Просто у каждого этот отдых свой.
Расскажи историю с Пони Кэш. Я видела у тебя в закрепленных в Инстаграме эту историю с твоим первым бизнесом. Ну, бизнесом.
Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Ну, как сказать? Блин, история, конечно, веселая, история, конечно, классная. История о том, как я вообще стала изгоем в школе, но это уже... Сейчас посвящу в подробности. Как-то раз, как-то в школе я сидела с одноклассницей, она показала мне паблик ВКонтакте девочки-художницы, которая рисовала пони.
Просто пони?
Просто пони. У нее был блог, типа, задай вопрос пони. Там, блин, это очень сложная экосистема, у каждого человека в этой экосистеме была своя пони. Их могло быть несколько, их могло быть сотни, вот, но не суть. Были свои пони, и люди с этими пони могли делать что угодно. Если это были художники, то художники, как правило, этих пони рисовали, делали с ними аск-блоги, то есть пони можно было задать вопрос, а художник бы нарисовал ответ этой пони. И, как правило, это выглядело просто как какие-то комиксы с пони.
Типа хуманизации или просто...
Ну, типа того, да-да-да. Вот, я в эту тему влилась, я начала рисовать, я начала как-то в этом разбираться. Сначала рисовала на телефоне, мы первые рисунки лучше вообще не смотреть, но мы начали с этой одноклассницей как-то корешиться и вместе рисовать пони. Я же сказала о том, что у каждого человека в этой экосистеме были свои пони. Этих пони можно было купить.
NFT-шки прошлого времени просто.
Кстати, да. Реально, офигеть. Ладно. Ну вот, и этих персонажей... нарисованных можно было купить, чтобы они были твои, ты их мог рисовать. Ну и мы решили, что пришло время. И мы на телефонах рисовали пони. Короче, это было очень колхозно, очень страшно, очень смешно. Там о дизайне и речи не могло быть. Но мы пытались, мы старались, мы продавали пони за 15 рублей. У нас покупали. Потом мы устроились работать в какие-то группы ВКонтакте по продаже пони. То есть там были прям художники, которые рисовали пони на продажу.
Я говорю, это NFT, это реально NFT это... прошлого поколения.
Да, однозначно. Ну вот, я начала этим всем заниматься, и что-то я в эту тему погрязла, прям хорошенько. На Новый год родители подарили графический планшет, чтобы я могла рисовать, и пони. Ладно. Вот, я рисовала, развивалась в этом, я вела свою страничку ВКонтакте, кто найдет, тому бан. Ну вот, я начала рисовать, точнее, продолжила. В итоге у меня там... появилась такая команда, ну, друзья, с которыми мы постоянно рисовали по скайпу, не по зуму, мы рисовали по скайпу пони, мы просто созванивались, я приходила после школы, садилась, такая, что, созваниваемся, и мы сидели, все рисовали, там, обсуждали что-то, вот, это, блин, это было прикольное время, я с теплом о нем вспоминаю, но потом произошел очень неприятный инцидент, то, что девочку из нашей компании насмерть сбила машина, для меня это был шок, для других это тоже был шок, и с тех пор мы как-то немножко, ну, наше общение пошло на спад. Ну, да и понятно. Все, и я выбрала реальную жизнь, я начала гулять, общаться, социализироваться.
Мой первый бизнес был во ВКонтакте. Мы с друзьями играли в Майнкрафт часто. И была очень похожая тема. Короче, у меня подружка, которая сейчас очень классный иллюстратор, она обложку к этому подкасту рисовала. Короче, она рисовала этих Майнкрафт-персонажей.
Скины?
Да-да-да. Ну и не только, но там эти всякие криперы туда-сюда. И она фотографировала, рисовала. Я это выставляла в группу ВКонтакте. И мы продавали это что-то по 2 рубля. Я была СММщиком того времени просто. По-моему, мы либо не продали ничего, либо продали на рублей 5, но это был бизнес.
Я рисовала еще на заказ, то есть, ну, я занималась этим не год, я прям развивалась в этом, у меня были хорошие работы, я сейчас смотрю, мне нравится, это, правда, все-таки пони, но все равно, я продавала там рисунки по рублей 100, 150, были моменты, когда рисовала за 250, я продавала пони за голоса ВКонтакте, ну, как-то так.
И последний вопрос. Как ты считаешь, не рано ли начинать так рано?
Блин, однозначно не рано, потому что... Блин, я недавно общалась с мальчиком в Тиндере, и меня просто инсайтнуло в этот момент, я думаю, офигеть. Мне об этом ранее говорили, но меня инсайтнуло, когда я столкнулась с этим. Вот. Я не посмотрела на возраст парниши, и потом в процессе диалога я пыталась у него узнать, о чем он занимается. Я задаю вопрос, чем занимаешься, и он такой, учусь. Я потом посмотрела, ему 20 лет, поняла то, что, ну, он, по сути, мой ровесник. Я спрашиваю, а чем хочешь заниматься? Он такой, не знаю, нужно много чего попробовать. И я такая, а что ты не попробуешь? Почему ты не попробуешь? То есть для меня это было прям вопросом. почему человек не попробует? Вот, и я считаю то, что чем раньше ты начнешь развиваться, тем больше ты попробуешь, и больше вероятность того, что ты найдешь то, что тебе будет откликаться. Многие люди учатся в унике на специальность, которая им не откликается, на специальность, которую, ну, им сказали родители поступить, и все. А какое дальше развитие? Человеку не нравится экономика, он будет экономистом? Нет, конечно. Он может устроиться, конечно, в компанию, но экономист из него будет паршивый, потому что у него к этому сердце и душа не лежит. Вот, и поэтому чем раньше ты начинаешь, тем больше ты пробуешь. Пробуешь. Я себя за 2 года, за 2,5, уже много в чем попробовала. Я прыгала из разных ниш, в итоге создала свою нишу. Вот, и сейчас я могу сказать то, что я кайфую со своей деятельности. Раньше я бы, наверное, так не сказала. И я очень хочу, чтобы люди кайфовали, испытывали наслаждение и любили свою работу. Поэтому пробовать. Это единственный выход. Можно, конечно, посмотреть там по натальной карте, в астрологию залезть, нумерологию, но не всегда это работает.
Таро вот. Разложить.
Таро разложить, например. Да, классная тема.
Спасибо большое, что была в сегодняшнем выпуске. Скажи, как тебе?
Блин, прикольно. Мне понравилось.
Самый крутой микрофон и атмосфера, мне кажется.
Да! Ребят, спасибо за внимание.
Всем спасибо, что прослушали этот выпуск. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды. Слушайте подкаст каждый вторник на всех платформах. Пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока. Вот это вот московский ритм. Чувствуется.
Кстати, если сказать про московский ритм, я сейчас в Питере. Я раньше бежала в Питер ради того, чтобы замедлиться, ради того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы наполниться. Вот. Замедлиться, наполниться, не знаю, энергия земли, все дела. Энергия земли в матку. Ну ладно, не будем. Ну, ключевое то, что я приезжала в Питер в состоянии полного опустошения, когда я вымотала весь свой ресурс в Москве, и мне нужно просто спокойно вдохнуть. Вот, и я в такие периоды ездила в Питер. Вот, а сейчас я научилась в Москве жить в питерском темпе. То есть я никуда не спешу. Мне вообще все равно то, что происходит. Я кайфую, я наслаждаюсь каждым мгновением. И у меня сейчас абсолютно нет никакой потребности ездить в Питер, чтобы, ну, отдохнуть. Я вышла из этой московской гонки. Ну, даже если брать инфобизовскую гонку, я тоже из нее вышла. Нафиг это мне надо? Не надо. Вот все.
Ну да, каждый двигается в своем темпе, априори.
Угу.
И все эти ситуации, я там заработала в 12 лет миллион, и ты такой, о нет, мне уже не 12, ой, мне уже не 12, но у меня до сих пор нет миллиона, как так? Верните время обратно, мне нужен этот 1 012 000. Такие истории, кстати, убивают, на самом деле.
Очень убивают. У меня была знакомая, которая заработала лямчик, по-моему, в 16 или в 17, и я просто смотрю на это и думаю, фак. А мы вместе начинали, вот, и мне было очень тяжело принять тот факт, что человек гораздо более успешнее, чем я. Вот, у меня был период даже, когда я соревновалась по заработку со своим бывшим молодым человеком, это было очень смешно. Ну, это вообще не смешно, если честно. Вот, но я чувствовала себя отвратительно, когда понимала, что человек зарабатывает больше, чем я. Ну, не то чтобы больше, чем я, а намного больше, чем я. И у меня еще был период поиска себя, когда я сидела, делала сториз для салона красоты с мыслями того, что, господи, я не хочу этим заниматься. Вот, и у меня была просто потерянность в жизни. Вот, и в тот момент я поняла то, что я вообще хочу от этого отказаться, я развиваюсь в своем темпе, все, отстаньте от меня, пожалуйста, я не хочу больше ни о ком думать. Я ничьи сторис в инсте даже не смотрю. Вот. Не то чтобы я абстрагировалась от гонки, я не могу сказать то, что я теперь смотрю на людей, там, которые делают лям 16, и говорю, ну, то есть меня это теперь не гложет вообще. Я рада за, за людей. Uh-huh. Я рада за людей.
Точка.
Святая женщина несёт вам Снуп.
Спасибо. По-моему, Снуп — это как наркотики же, нет?
Вообще да.
Решила посадить меня на наркотики?
Да не, на самом деле у меня детский.
А что, детский не для
наркоманов? И с него очень легко слезть.
Ну, типа, я хочу попить.
сука. Я уже представляю, как у нас будет в конце вот этот вот, знаешь, бэкстейдж с моментами.
Я хочу попить! Пожалуйста!
Все.
Я не туда... Я кричала, кстати, мимо микрофона, чтобы не было громко.
Да, все равно это потом вырежется.